Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях студент первого курса магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии, клирик Воскресенского Новодевичьего монастыря города Санкт-Петербурга, диакон Сергей Муравьев. Отец Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Михаил.
Позвольте поздравить вас и всех наших телезрителей с праздником Преображения Господня, который мы встречаем. И тема Преображения станет темой нашей сегодняшней программы. Звонки в студию приниматься сегодня не будут. Отец Сергей, вот замечательный праздник Преображения. Всегда мы его ждем и с радостью празднуем, хоть он и посреди поста, но всегда исполнен какой-то особенной радости. Ну, в общем-то, как и любой церковный праздник, но здесь она как-то особенно чувствуется. Давайте поразмышляем о том, что же произошло 2000 лет назад на горе Фавор. И вот что мы сегодня вспоминаем.
Я хочу присоединиться, прежде всего, к вашим поздравлениям, поздравить телезрителей с праздником Преображения и, конечно же, немножечко рассказать об этом празднике в рамках сегодняшней передачи. И если отвечать на ваш вопрос, то можно сказать следующее. О празднике Преображения мы узнаем из двух источников. Первый источник – это, естественно, Священное Писание. Это три книги Нового Завета, Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. Также мы узнаем о празднике Преображения из церковного предания. Соответственно, это проповеди святых отцов, это проповедь Андрея Критского 7 века, повсеместное празднование праздника Преображения и выделение его как отдельного праздника происходит где-то в IV веке. Первое упоминание мы встречаем о богослужении в честь этого праздника в IV веке, когда был построен храм в честь этого события благодаря равноапостольной царице Елене. И если говорить о Священном Писании, то о празднике Преображения нам говорит, соответственно, Матфей, Марк, Лука. Что же они нам говорят? Естественно, они все, синоптические Евангелия, похожи друг на друга в своем повествовании, отличаются только в некоторых деталях. Например, все эти события, события Преображения, чтобы понять суть этого праздника, нам нужно обратиться к священному тексту и посмотреть немножечко перед текст, перед описываемыми событиями. Господь в беседе со своими учениками говорит, что не все присутствующие здесь ученики Спасителя узрят смерть перед тем, как увидят славу Божию, Христа, присутствующего в славе Господней. И это очень важно. И уже за этими словами следуют события, уже непосредственно празднуемые сегодня. Это события Преображения. И в связи с этим мы можем выделить несколько тем, которые раскрываются нам в этом празднике. Это тема сыновства, Бога сыновства Иисуса Христа, и тема его миссии. И, соответственно, этот праздник нам раскрывает эти две темы. Если говорить о отличительных чертах в повествовании евангелистов, то можем сказать следующее, что и евангелисты Матфей и Марк, следуя определенным целям и задачам при написании своих текстов Евангелия, они использовали слово «преображение». Преобразился Христос. Лука же в своем Евангелии, так как у него была несколько иная задача и иная аудитория, которой он писал, потому что мы знаем, что евангелист Марк, он писал для христиан Рима, а евангелист Матфей, он писал для иудеев. А Лука писал же в основном для людей языческой культуры. А в языческой культуре слово «преображение» имело культурную и филологическую аналогию с языческими культами и мистериями. Mm-hmm. Поэтому он пишет в своем Евангелии не в оригинальном тексте, не преобразился, не преобразилось лицо Господне, а он говорит, изменилось лицо его, или лицо его изменилось, точно по тексту сейчас не скажу. Mm-hmm. И это связано именно с тем, что аудитория, то есть Лука несколько сдержан в этом, но суть этого события остается та же, то есть преображение. Если напомнить телезрителям события этого праздника, что мы вспоминаем, то вкратце можно пересказать это событие и сказать, что Господь после беседы с учениками, после того, как Он сказал, что некоторые из вас увидят Сына Человеческого в славе, грядущего в Царстве Своем, как говорит нам текст Евангелия от Матфея, Лука же говорит, грядущего в Царстве Своем. И после того, как он сказал им это, через 6 дней он берет с собой Петра, Иакова и Иоанна на гору. Точно мы не знаем, что это за гора, но есть 2 варианта. То есть предание, оно говорит, что это гора Фавор, но современная библеистика и вообще библеисты, они склоняются, что это гора Ермон. Существуют некоторые споры, но это на праздник никак, место никак не влияет на суть происходящего. Главное, что это было какое-то возвышение. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности этого спора. И они всходят на эту гору вчетвером, получается. Иисус Христос и 3 его ученика. И происходит преображение Господа. И евангелисты описывают это по-своему, по-разному. Марк пишет, что сделались его одежды белые, как снег на горах, блистающие, как белило. И они описывают все примерно одинаково, но в своей манере, что преобразилась его плоть, и они увидели Господа в славе, и увидели, что с ним общаются пришли пророк Моисей и пророк Илья. Угу. Об этом тоже мы попозже скажем, почему именно эти пророки и что они собой символизируют. Пророк Моисей и Илья. И затем появилось как бы некое белое облако, которое овеяло их, они как бы находились в нем. И из этого облака, из среды этого белого, скажем так, ну нельзя сказать дыма, из этого белого облака раздался глас уже Бога Отца, который говорит, что «сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благословение». И все. И на этом заканчивается видение этого события. И апостолы пребывают в таком состоянии недоумения и страха. И апостол Петр говорит, что «Господи, нам хорошо здесь было, давай мы сделаем, не зная, что сказать, потому что эмоции переполняли их, апостолов, эмоции переполняли, и они не знали, как выразить, что сказать, как отреагировать на это, что сейчас произошло. Еще понимание этого события, оно не пришло к ним. Хотя, об этом мы скажем позже, это событие нужно рассматривать в евангельском контексте страданий и признания Бога как Сына Сына Человеческого, как Сына Божия. Соответственно, Господь преобразился, и вот это вкратце, если описывать события. И они сошли с горы, и Господь сказал им, что не рассказывать никому до времени об этом событии, до того момента, когда Сын Человеческий не пострадает, не умрет и на 3-й день не воскреснет. Потом уже пришло осознание апостолам, осознание того, что произошло. Если говорить о связи этого события с воскресными страданиями, если возвращаться к заявленным уже 2 темам, это тема Мессии и цели вообще прихода Спасителя и воплощения Его в человеческое естество, И вторая тема — это его богосыновство.
Ну, то есть это то, для чего преображение.
Да, да. То, для чего произошло преображение. Если говорить о Мессии, то как раз-таки до этого события, еще несколько глав евангельского текста назад, происходит диалог между апостолом Петром и Господом Иисусом Христом, где Господь спрашивает Петра, за кого меня почитают люди. Он говорит, кто-то за пророка, кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то еще за чудотворца как некого. А Христос спрашивает, а за кого почитаете вы меня? Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живаго. И это отправная точка. То есть это уже признание Иисуса Христа как Мессии. Не просто Мессии в понимании общееврейского, общееврейском и общеиудейском понимании.
Земной царь.
Да, земного царя. А изменения, у них уже внутри произошло это изменение, осознание, что это не просто земной царь. А что это за непросто земной царь, они поймут уже после воскресения Иисуса Христа. Но вот это вот осознание, что это истинная Мессия, то есть полнота, оно пришло к апостолам. И преображение как раз-таки, это и есть, скажем так, печать явления славы Божией на Иисусе Христе. И Господь таким образом предваряет свои страдания и показывает им, являет им Царствие Божие, Царствие Небесное. Потому что, как мы уже сказали, как раз-таки перед повествованием о преображении идет текст о том, что узрят некоторые из вас, не вкусив смерти, узрят Сына Человеческого в полноте Его славы. Это очень важно. Понимать вот эти вот богословские акценты, которые евангелисты выстраивают на удивление идентично друг с другом. И это показывает о сыновстве человека, о сыновстве Иисуса Христа Богу и о его мессианском достоинстве, о его искупительной жертве. В этом как бы переплетаются эти две темы. Также стоит сказать о том, что Господь, преобразившись, Он показал славу Божию. Вот мы просто говорим славу, а что такое слава Божия? В богословии существует такой термин, и вообще в Ветхом Завете существовал такой термин, как шехина. Это присутствие славы Божией. И очень знаменательна символика этого присутствия в евангельском тексте и вообще в тексте Ветхого Завета, в текстах Ветхого Завета, вспомним, как присутствовала слава Божия в Скинии Завета.
Видимым образом.
Видимым образом в виде Ковчега Завета и дыма, восходящего над этим ковчегом. Также слава Божия, Шехина, это огненный столб, который сопутствовал Моисею, когда он вел израильский народ по пустыне. Это все явление славы Божией. Неопалимая купина — это видение славы Божией, так называемой шехины. И самый, по-моему, характерный пример вот, явления славы Божией — это явление Господа в дыме, как повествует текст книги «Исход», дым, как из печи. Об этом говорит еще Иоанн Златоуст в своей проповеди о том, что сравнивая явление славы Божией тогда и явление славы Божией вот в Новом Завете, он показывает, что тогда это было строгое дарование закона. Это не дарование спасения, это дарование закона было. Здесь же идет не дым, как из печи, а здесь идет блистание. Здесь присутствует белый свет, белые тона. Вот. И вот на этом контрасте очень интересно. Иоанн Златоуст, святитель, рассуждает о том, что здесь уже явление именно Царствия Божие. Тогда было дарование закона. Также из повествования, из евангельского текста мы узнаем, что приходят два пророка, Моисей и Илья. Мы знаем, пророков было множество, большое количество. Почему это не Исаия, Почему это не Иезекииль, не Даниил, никакие иные ветхозаветные пророки, может быть, это Иисус Навин был бы, или еще кто-то. Почему именно Моисей и Илья? Моисей – это знамение закона. То есть Моисей принес закон. То есть это свидетельство Ветхого Завета о том, что Иисус Христос исполняет пророческое служение, то есть это полнота. Это свидетельство Ветхого Завета о богосыновстве, то есть это преемство Нового Ветхого Завета, что это именно тот, о котором говорит закон в своих пророчествах, в своих пророчествах о будущем спасении народа Израилева. Это именно тот, о ком говорит Писание. Илья – это как самый видный, самый почитаемый из пророков в иудейском народе, и он знаменует собой пророки. Как мы знаем, еврейская Библия, иудейская, называется Танах. Это Тора, заключает в себе пятикнижие Моисеева, Тора, Невиим, Китувим. Это Писание, Закон и Пророки. И вот как раз-таки вот эту полноту Библии и олицетворяет собой полноту Ветхого Завета, как бы Ветхозаветная Церковь, преемство, идет передача, и заключает в себе явление пророка Моисея и пророка Илии. Далее, недоуменный вопрос апостола Петра, который он в страхе вскричал, сказал Иисусу Христу, там на горе, говорит, он говорит, что хорошо нам здесь быть, сотворим себе здесь кущи. И это желание не нашло отклика у Господа, потому что оно приравнивало Господа и пророков Моисея и Илии. Потому что апостол Петр сказал, сотворим кущи пророку Моисею, тебе, Рави, учитель, и пророку Илии. И Господь сказал, что это будет неверным решением, потому что это будет приравнивать его вместе с этими пророками, хотя здесь было как раз-таки явление божественной славы. Оно было после исповедания его как Сына Божия, как истинного Мессию, и было как раз-таки перед его крестными страданиями, дабы им показать вот это явление Царствия Божия, чтобы они укрепились в будущих испытаниях, которые им предстоит преодолеть вместе с ним. Угу. Это если говорить вот коротко о событиях и несколько так вот богословских идей, которые раскрываются нам в этом событии, угу. В этом празднике.
Спасибо, отец Сергий. Я вот слушаю вас и думаю, что ведь, наверное, настоящая живая вера, несмотря на то, что человеку свойственно ошибаться, спотыкаться, падать, это вот для каждого христианина это однажды явление вот этой славы Божией. Просто такая небольшая ремарка. Я знаю одного человека, который мальчиком, с ним произошло нечто подобное, что произошло с апостолами тогда на горе Фавор, но, по крайней мере, он это так ощутил, и сейчас он это так воспринимает. Он, стоя на улице и глядя в небо, ожидая маму, которая должна была выйти, они-то должны были куда-то там пойти, он смотрел, и он убоялся, он убоялся именно Бога, который как бы смотрел на него, вот прямо взирал с небес, то есть он не пантеистский взгляд был у ребенка, что Бог вот растворен во всем этом небе, а он вот почувствовал именно прямой взгляд.
Личное присутствие.
Встреча, и он убежал в подъезд, стал стучать в дверь и кричать, откройте мне, потому что там Бог. То есть он не испугался его, но он его, он именно как с трепетом убоялся, и это удивительно, вот этот человек, он, как бы возвращаясь в памяти в тот момент, вот это явление славы Божией, он несет с собой, и как бы, это не дает его вере охладеть. И вот здесь возникает вопрос, преображение и обожение, два термина, которые мы очень часто встречаем, слышим, человек преображается, да, мы говорим в земном понимании этого слова, и человек обожается. Это одно и то же? Или все-таки это какие-то разные вещи? Вот то преображение, которое произошло там, и то преображение, которое с нами должно произойти?
Ну, здесь несколько вопросов. Я, наверное, отвечу скорее на первый из них. Это связь преображения и обожения. Uh-huh. Если говорить честно, то есть связь между терминами преображения, встречающимися нам в евангельском тексте, uh-huh. и термином обожения, встречающимся уже в богословии, в христианском богословии, в богословии отцов. И в то же время и нет этой связи. Uh-huh. Потому что преображение Иисуса Христа — это явление прежде всего славы Божией. А обожение — это уже наше приближение к славе Божией. И если говорить об обожении, то это богословие, родившееся в церкви в связи с аскетической практикой афонских монахов. Знаменитые паламитские споры — это споры святителя Григория Паламы и Варлама Калабрийского, представителя западной церкви и западной культуры. В чем суть их спора была? Суть спора была в том, что Варлам Калабрийский критиковал аскетическую практику афонских монахов, которые с помощью определенных аскетических упражнений, как ему казалось, Варламу, приближаются к познанию сущности Божией. И он считал, что невозможно нерационально познавать Бога. А святитель Григорий Палама, он наоборот отстаивал практику апофатического зрения славы Божией. Апофатика — это богословский термин, который обозначает непознаваемость, незапредельность, некую трансцендентность, внемирность того, что мы познаем. И это действительно так. Господь, Бог, Святая Троица, она, Он, запредельно этому миру по своей сущности, по своей природе. Ведь сущность — это что-то такое, что является сутью и бытием того, о чем мы говорим. Это все равно, что суть вещи, чтобы понять суть вещи, нужно уметь как-то ее объяснить. Mm-hmm. И на этом настаивал Варлам, что можно ее объяснить рационально. И только в пределах рационального познания лежит приближение наше к Богу. А святитель Григорий Палама говорил, что наше приближение к Богу зависит от нашего, от возможности присутствия в этом нетварном свете. Mm-hmm. Отсюда идет термин «фаворский свет», потому что считалось, предание говорит нам о том, что преображение произошло на горе Фавор. Отсюда термин «фаворский свет». И Григорий, святитель Григорий говорил о том, что очищая и творя умную молитву, очищая свое сердце, мы можем сподобиться, монах может сподобиться зрению как раз-таки вот этого света, который явился Господу на горе Фавор во время преображения. И вот с этой точки зрения, мы можем говорить, что да, преображение и обожение — это, в принципе, термины очень схожие. И каждый человек призван именно к обожению. Как говорит святитель Афанасий Великий, Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. И все, каждый член церкви призван стать обожением, призван обожиться, призван стать вне этого мира, призван ощутить на себе вот присутствие как раз-таки славы Божией. Неважно, это будет присутствие видимое в виде видимого нетварного света, или это будет происходить невидимым образом, но преображение каждого человека, именно обожение, оно происходит именно в церкви. И нет этой возможности получить это некое преображение вне церкви. И Вот с этой точки зрения православная церковь всегда отстаивала возможность именно непосредственного соединения человека и божества. Нету никакого разрыва между человеком и божеством. Есть, но это происходит не только на рациональном уровне. То есть на рациональном уровне есть некий предел. Очевидно, мы еще не достигли этого предела, но он явно есть, познание человеческое. Но на внутреннем уровне этому пределу обожения нету, как у святых отцов. Это постоянный рост, это постоянное узнавание, это постоянно что-то новое. И в этом контексте нету предела. И православная церковь всегда отстаивала возможность реального соприкосновения со святыней божества, со святостью божества. И святитель Григорий Палама — это яркий тому пример. И мы как раз-таки вспоминаем возможность этого обожения в Великом посту. Это не первая, вторая седмица Великого поста, вторая неделя святителя Григория Паламы. Мы как раз-таки вспоминаем возможность этого обожения. Как раз-таки связаны с событием преображения. Но с другой стороны, здесь хочется указать на некоторую нелогичность, на первый взгляд, положения праздника в церковном календаре. Потому что праздник преображения — это 210-й праздник, великий праздник, господский праздник, который связан непосредственно с событиями Пасхи. Ведь он произошел, преображение произошло за 40 дней до Светлого Христового Воскресения. Почему же мы празднуем этот праздник летом в августе? Это, казалось бы, такая нелогичность, но здесь все объясняется, уже исходя из церковного предания, тем, что, опять же таки, литургически мы знаем, что в сентябре, ну, по старому стилю, 6 августа празднуется преображение, по-новому, 19-го, соответственно, а в сентябре празднуется воздвижение честного креста Господня, и как раз-таки промежуток между преображением и этим праздником 40 дней. Вот. И как раз-таки вот этот праздник и символизирует собой крестные страдания и крест как победу над смертью, как орудие нашего спасения. То есть здесь тоже есть некоторая литургическая логика своя. Принято вот как раз-таки вот в связи с этим праздновать праздник преображения вот именно в августе. Ну и там еще есть одна причина, чисто практическая, потому что это были языческие времена, это было время языческих празднеств, когда церковь вынуждена была противопоставлять свои богослужения языческим торжествам, чтобы показать, где находится истина, чтобы привлечь народ на сторону истины. И просто в конце лета был праздник бога Вакха, происходили вакханалии. Это как бог плодородия. И происходили различные торжества языческие в честь именно того, что природа и земля дала начатки свои, там, виноград, пшеницу и различные другие продукты, без которых жизнь человека невозможна.
Арбузы.
Арбузы, да. Различные другие продукты питания. И происходили некоторые, вот, скажем так, освящения, мистерии, связанные как раз-таки вот с благодарностью людей Богу Вакху. И, соответственно, церковь противопоставила этим событиям освящение плодов на преображение. Поэтому существует медовый спас, яблочный спас в августе. Как раз-таки, скажем так, в пику языческим праздникам. Поэтому приносят у нас в нашей русской традиции яблоки, в Греции приносят виноград. Это очень символично. Почему виноград? Потому что виноград — это как символ жизни. Часто в древних катакомбах рисовались, да и сейчас на иконостасах и в иконописи часто рисуется виноградная лоза как символ источника жизни, как символ корень добра и корень вечной жизни. И тело и кровь, мы же совершаем Евхаристию на вине, и, соответственно, вот вся эта символика поэтому связана именно с виноградом, с виноградной лозой, с виноградом, и как древо жизни, познание добра и зла. И поэтому приносили виноград. Но у нас, в наших северных широтах, ну, в Петербурге, по крайней мере, точно, виноград не растет. Ну, вернее, он растет сейчас уже, но раньше это было весьма проблематично, и поэтому пришла традиция приносить яблоки на освящение, освящать. Вот. Прекрасная традиция.
Да, полюбившаяся всем. Тем более, что сейчас, ну, в обилии можно приобрести все, и когда освещают плоды, то
да, в том
чего
числе
только на столе,
и арбузы.
Да, на столе не встретишь. Да. Ну, арбуз как такое, кульминация именно.
Ну, это ягода, да, это как бы, да, очень, очень похоже.
Что касается неразрывной связи человека и Бога, ну, конечно же, это невозможно, наверное, в полной мере невозможно или вообще невозможно без таинства Евхаристии, которое у нас христиан есть и в котором мы как раз с Богом соединяемся, да? То
есть... Да, конечно, неразрывная связь преображения человеческой плоти и человеческой души, вернее, даже человеческого тела и человеческой души, потому что с богословия апостола Павла мы узнаем, что плоть — это истинная составляющая человека. То есть это человек в полноте. Это сейчас мы уже извратили это в повседневном жаргоне. Это понятие плоть как тело, как физика. Угу. А плоть — это цельность, цельный человек. Поэтому уместно говорить о преображении плоти человеческой, то есть души и тела во всей полноте. Естественно, невозможно. Сам Господь дает нам заповедь и говорит нам о том, что кто не вкушает тело и крови человека, Сына Человеческого, угу, тот не наследует Царства Небесного. Естественно, это невозможно без Церкви. Вне Церкви невозможно получить это преображение, это изменение, угу, внутреннее изменение, внутренний настрой. Ведь святость, если мы говорим о еврейском слове «кадош» — святость, если я не ошибаюсь, то в еврейском термине имеется в виду, то уместно сказать, что святой человек — это отделенный. Это не какой-то чудотворец или еще что-то, что у нас сейчас в обыденном сознании принято воспринимать как святость. Человек — это выделенный, взятый в удел. Как некогда еврейский народ среди этого языческого моря, как Авраам, единственный из многих тысяч людей, которые населяли тогда планету Земля, взятый в удел, взятый к себе, и потом это израильский народ, еврейский народ, избранный народ, в котором должен был родиться Мессия. Теперь это люди церкви, это крещенные и миропомазанные члены Вселенской Церкви. Как мы поем в символе веры, верим в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Mm-hmm. Вот члены этой единой, святой, соборной апостольской церкви, они-то и есть святые, как взятые в удел, выделенные. И как раз-таки только присутствие в церкви и только причастность жертве Христовой делает возможным для человека преображение, именно внутреннее. Но нужно еще понимать, что это преображение именно происходит внутреннее, в контексте именно Слова Божия, Библии, потому что в современном мире сейчас наблюдаются тенденции, когда во главу угла ставится личный успех и личное, в кавычках, преображение.
Ну, вся эта бизнес-литература, тренинги, вот все эти, да.
Да, тренинги личностного роста. Да. Очень часто вот и в городе выйдешь вывески, и встречаешь рекламу в интернете, и где только ты не встречаешься с этим. в метро, везде висят эти призывы: ты достоин лучшего, ты достоин совершенствоваться. Нужно понимать, что в каком контексте должен ты совершенствоваться и что это за совершенство. Потому что ты можешь совершенствоваться ради себя, оно возможно без Бога, такое совершенство. Ты можешь стать там легкоатлетом, спортсменом, но ведет ли это совершенство к совершенству с большой буквы, то есть совершенству в Боге, сопричастности Богу. Потому что за границей земного существования и в преддверии страшного суда и всеобщего воскресения нивелируются, просто сводятся на нет все эти стремления нашей земной жизни. Невозможно становиться лучше и лучше и лучше, все равно каждого встречает смерть. И как пишет нам Писание Ветхого Завета в книге Экклесиаста, что все одинаково, в гробу все одинаковы. И богатый, и бедный. Все выглядят равнозначно. И с точки зрения, вот если рассматривать в этом контексте, то такое совершенствование, в кавычках, преображение, оно бессмысленно в этом жизни. Ну да, ты получишь какую-то некую славу человеческую, но для твоей вечной жизни оно бесполезно. И если только это совершенствование идет на благо ближнего человека, если оно увеличивает в тебе любовь, то тогда это можно назвать преображение, изменение. Причем преображение — это именно не совершенствование, а изменение внутреннего человека, изменение внутри себя, осознание и, как вы сказали, этот мальчик, присутствие славы Божией, ощущение присутствия славы Божией в нашей жизни. По-моему, это вот для нас, для мирян и для людей, которые живут в миру и совершают свое служение в миру, это вот та ниша, которую мы должны запомнить, именно присутствие славы Божией в своей жизни. Для этого, естественно, нужно быть чадом церкви. Нужно к пустому колодцу, никто не идет. И церковь является этим действительным, единственным и истинным колодцем, где можно напитаться живой воды, живительной силы. И эта живительная сила и является таинство Евхаристии, это явление Христа в нашей жизни, явление Христа в нашей плоти. Как говорится в тексте Евангелия, который повествует нам о преображении, когда появилась слава Божия, когда появилось облако, и в нем был провозглашен слова Бога Отца о том, что сей есть мой Сын возлюбленный. Очень интересно вот это слово «возлюбленный», потому что оно сразу нас отсылает в книгу «Бытие», Ветхий Завет, событие приношения в жертву Исаака, сына Авраама. И там тоже есть слова: «принеси в жертву сына своего возлюбленного». И как раз-таки этот сын и является символом Иисуса Христа. Угу. То есть, смотрите, в тексте преображения, в тексте вот евангельском, сначала идет исповедание Иисуса Христа Сыном Божиим, потом таинственные слова Христа ученикам о том, что некоторые из вас увидят славу Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем, явление этого Царства, слова о том, что Иисус Христос, возлюбленный Бога Отца, также, как Исаак был возлюбленный сын Авраама. И таким образом дальше идет жертва, но Исаака не приносится в жертву, но Исаак как образ жертвы. Да. А Иисус Христос уже сам непосредственно как жертвенный агнец, и там тоже агнец был, который ангел принес вместо жертвы Исаака, является собой именно вот эту вот символическую преемственность Ветхого Нового Завета и показывает нам о том, что вот именно Иисус Христос — это тот, о ком говорил Моисей, то есть закон, это тот, о ком говорили пророки, пророк Пророк Исаия, у пророка Исаии тоже есть слова о том, что и за наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились, и так далее. То есть это непосредственная связь текстов Ветхого и Нового Завета, и это исполнение пророчеств, исполнение тех символов, которые были непонятны в Ветхом Завете, которые были непонятны в Новом Завете до момента воскресения, дарования Святого Духа апостолам для разумения Писания.
Все-таки удивительно, вот не перестаешь поражаться, насколько Библия гипертекстуальна. Это удивительно, да, вот такое понятие гипертекст, когда есть возможность, значит, к тому или иному отрывку. Ведь не было никаких параллельных мест, да, и так далее. Но удивительно, как на протяжении вот разных эпох создавались книги, которые объединились в одну, и которые все ведут нас к одному, к Господу нашему, вот и к Царствию Небесному. Это здорово очень. То, да. Что вы сказали, просто спасибо, это очень ценно.
Это особенности библейского текста, которые мы должны, естественно, удивляться этому. В этом тоже присутствует некая слава Божия. И присутствие в церкви, и преображение нашей плоти, преображение наших помыслов, блаженные чисти сердцем, якоти и Бога узрят. Нам само Евангелие говорит о том, что мы можем узреть Бога нашими внешними. Ну, это, конечно, редчайшее откровение. Мы знаем, что Александр Свирский сподобился явления Пресвятой Троицы. Возможно явление нашим физическим очам Бога, но наипаче нашим внутренним очам. Возможно видение вот как раз присутствия Божьего, славы Божьей. И присутствие в церкви мы можем видеть, что слава Божия наполняет нас, и мы сможем удивляться простым вещам. Мы сможем удивляться. Вот мне сразу вспоминается такой персонаж из книги Федора Михайловича Достоевского «Идиот», непосредственно сам идиот, князь Лев Мышкин, который, помните, на приеме, когда уже состоялось сочетание, когда уже его представляли как жениха Аглаи и Панчиной, и он говорит о том, что «Ну разве я могу быть несчастным? Посмотрите на вокруг, посмотрите на, как я могу быть несчастным или несчастливым, если в моих силах быть счастливым. Посмотрите на травку, как она растет. Посмотрите в эти глаза, которые смотрят на вас и так вас любят». Вот это непосредственно видение и удивление миру обыденному, потому что часто мы ходим и не замечаем вот прекрасного вокруг нас. Это прекрасное небо, это прекрасные звезды, солнце, это же тоже все слава Божия.
Конечно.
Мы привыкли как-то, привыкли к этому. А это, можно сказать, наш такой греховный проступок, что мы не замечаем Бога в этом. Две книги есть, книга природы и Священное Писание, которое говорит нам о Боге. Мы с трудом сейчас замечаем Бога в Священном Писании, открываем и не понимаем тексты. И тем более мы не видим Бога в окружающем нас мире. И как раз-таки преображение должно нам напомнить о том, что Бог, Он везде, и везде можно с Ним встретиться, и везде можно Ему удивляться.
Ну да, как раз вот хотел спросить, о чем мы, христиане, да, о чем вообще человек должен вот именно в день преображения помышлять. Вот живем мы, живем, и вот вдруг преображение, да. Ну ладно, там помнят об этом, ну, не то чтобы часто, но многие, потому что нужно там яблочный спас, да. О, классно, яблочный спас, пойду в церковь. Вот, и преображение. Его, да. Да, о чем? Вот об этом, ну, может быть, еще что-то какие-то.
Да, конечно. Ну, прежде всего, конечно, вот о явлении славы Божьей, о явлении, а размышлять, наверное, о том, насколько я удивляюсь, потому что вот есть примеры из нашей классической литературы русской, из великих классиков, когда мы, присутствуя в церкви, полностью исполняя все посты, причащая святых Христовых тайн и приступая к исповеди, мы не удивляемся Богу, мы не удивляемся славе Божией. Это Лев Николаевич Толстой. В своем произведении «Исповедь» он пишет о том, что в своих духовных поисках он хотел найти истину в церкви. И он механически исполнял в течение года все предписания, то есть жил строго по уставу, соблюдал все посты во всей полноте их строгости. Жил, можно сказать, как монах студийского монастыря. Причащался христовых тайн и исповедовался. Ну, Великим постом, естественно, приступил, он пишет, что один раз приступил Великим постом к таинству причастия. И он говорит, что я ничего не почувствовал. Вот это, конечно, горе, это беда, и это беда не только в церкви, это беда вообще в современном мире, потому что и увеличивается количество самоубийств людей, которые перестали удивляться миру. И вот Лев Николаевич как раз-таки этот пример вот неудивление, то есть отсутствие преображения, отсутствие присутствия Бога. И нужно следить за собой, за своим внутренним миром как раз-таки и размышлять о том, присутствует ли в моей жизни вот это удивление и преображение или нет, присутствует ли слава Божия. Мне кажется, вот над этим мы должны, приходя в храм, это касается всех, и нас, и духовенства, каждого христианина, который честно относится к своему служению и к своей жизни, и исповедует Христа Богом, и он должен осознавать, присутствует ли Бог в моей жизни или нет. Или я искусственно присутствую в его церкви. Вот этот вопрос мы должны со всей ответственностью перед собой поставить. И уже разрешать его, находясь в церкви, с помощью приобщения святых христовых тайн, исповеди и жизни в церкви, а также добрых дел и любви к ближнему. Без этого невозможно преображение.
Спасибо, отец Сергий. Ну и вот наше время уже подходит к концу. Что бы вы хотели в этот светлый, радостный день, в этот праздник преображения пожелать от сердца нашим телезрителям?
Антон Павлович Чехов, есть такое высказывание: «Хорошо там, где нас нет. Прошлое позади нас, и мы радуемся, вспоминая его». Мне хотелось бы, чтобы мы не жили прошлым, жили настоящим, и, падая, всегда вставали. И, вставая, шли навстречу Богу и искали Его в своей жизни, в своих условиях, в своей квартире. Искали эту славу Божию. Можно выйти на улицу и, как этот мальчик, которому вы рассказывали, встретить Бога. И желаю всем встретить Бога в этот праздник и в дальнейшем увидеть, что Бог присутствует в церкви. Хочу пожелать всем любви к ближнему и к Богу. Спасибо большое.
Ну и, наверное, тоже почаще обращаться к Священному Писанию. Вы как библеист тоже. Будет радостно, если пожелаете.
Это естественно. Естественное стремление всякого человека. Встретиться с Богом на страницах книги природы и на страницах книги Писания.
Спасибо, отец Сергий. Ну вот я от себя хотел бы так сказать, что есть замечательный акафист, да, слава Богу за все. Вот. И, конечно, он был в непростых условиях написан, но читая его, вот, тоже удивляешься, и как бы это возвращает, да, удивительным образом, как раскрывается мир, читая акафист, читая стихи иногда, читая Священное Писание, ну и просто удивляясь рассветом, закатом, ручейку и людям вокруг. Спасибо, отец Сергий, что пришли сегодня, что мы с вами так замечательно побеседовали. Спасибо. Еще раз поздравляю вас с праздником.
Поздравляю и вас, и спасибо за внимание, дорогие телезрители. Поздравляю вас еще раз с праздником Преображения Господня.
Спасибо, отец Сергий. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были Михаил Пароходцев и диакон Сергий Муравьев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С праздником, друзья!